כל רגע לחוט מהקודמת.
Каждая секунда отделяется от предыдущей. Считали, были предварительные состояния, предыдущие были. Сейчас мы переходим к другой статье. Экран чистый. И начинаем читать и входить в новое состояние. То, что было, то было. Это уже записано в кли. Эти состояния мы их прошли, и все. Не переживать о них. Нельзя оставаться в прошлом. В прошлой секунде. Это клипа. Находиться более момента, более секунды в прошедшем состоянии — это клипа. Пожалуйста.
Что означает многочисленные беды праведника? Первый том Рабаша, 615 страница. Что означает, что многочисленные беды праведника? Сказано в Зоар, объясняется фраза «многочисленные беды праведника». Сказано так. «Многочисленные беды праведника, и от всех их спасает его Творец». Не сказано «многочисленные беды у праведника», а сказано «многочисленные беды праведника». Это указывает на то, что терпящий многочисленные беды является праведником, так как Творец нуждается в нем. И потому Творец желает этого человека и спасает его ото всех. Конец цитаты.
Тем, что доставляет ему беды, как бы за это его спасает.
И надо понять эти слова. Первое. Почему у праведника должно быть много бед? Второе. А если потом Творец спасает его, то каков смысл того, что посылает ему беды, если Творец должен потом его спасать? Если так, то эта работа кажется лишенной смысла. Известен порядок работы для тех, кто желает идти путем истины, который называется лишма, то есть действовать ради отдачи, а не ради личной выгоды. Для людей, которые желают быть праведниками, а не грешниками, называется это на языке духовной работы «получать ради получения». То есть даже действия на отдачу они совершают с намерением ради получения. Тогда называются грешниками на языке Зоар. Ведь сказано, их милосердие — грех. Все совершенное им добро совершают они ради себя. Что означает, что все добрые дела, которые они совершают, делаются ради личной выгоды. И в этом их грех. В то время как те, кто желают служить Творцу, должны работать только ради пользы Творца, а не ради себя. И поэтому, поскольку природа творений — это лишь только личная выгода, как известно, и желание насладить творение создало для этой цели свойство хисарон — потребность, то есть чтобы творения стремились к получению наслаждения. И без стремлений у человека нет возможности ничем насладиться. Более того, мера ощущения наслаждения зависит от меры устремления. Поэтому говорят, что человек должен отказаться от личной выгоды и должен работать ради пользы Творца, потому что только таким образом он может достичь слияния с Творцом, что является целью человека. И это означает чува, возвращение, поскольку свойство получения отдаляет человека от Творца по причине различия свойств. Ведь Творец — дающий, а творения получают от Него то, что Он им дает. И поэтому, когда человек достигает ступени, когда все его желание только отдавать, Это называется уподоблением по свойствам. И это означает, что творение возвращается к своему корню, то есть оно соединяется с Творцом, и тогда он переходит на ступень праведника, поскольку уже работает не ради личной выгоды, а ради пользы Творца. И поэтому, когда человек не хочет работать на пользу тела, то тело сопротивляется работе и не дает ему делать ничего ради отдачи. А в то время, когда человек забывает о намерении отдачи и начинает работать ради получения, он вновь может продолжить работу. Но согласно правилу, что от ло лишма приходит к лишма, и тогда к нему сверху приходит пробуждение, что необходимо работать ради отдачи. Тогда немедленно начинается сопротивление со стороны тела, и оно не дает ему продолжать работу на отдачу, и он начинает ощущать беды со стороны своего тела. А если он в какой-то мере преодолевает сопротивление своего тела, но потом вновь отходит от работы и снова ощущает свое зло, и так все это повторяется, получается, что тот, кто хочет быть праведником, тот ощущает каждый раз беды со стороны своего тела. То есть, всякий раз, когда хочет сделать что-то ради отдачи, приходит грешник и спрашивает, «Зачем вам эта работа?» Если человек работает ради личной выгоды, то нет места такому вопросу, который задает грешник, «Зачем вам эта работа?» Поскольку он работает на пользу грешнику, называемому желанием получать для себя. Получается, что вопрос грешника встает именно тогда, когда человек желает работать ради пользы Творца. Таким образом, нам понятно, почему именно у праведника много бед. Потому что злое начало человека побеждает его каждый день. Это значит, что когда злое начало видит, что у человека есть немного света, что означает день, когда он идет правильным путем, то оно немедленно настигает его и желает подвести его со своими претензиями, говоря, что тебе будет от того, что ты хочешь работать ради отдачи. И это происходит каждый день. И сказали об этом мудрецы: всегда будет видеть человек себя наполовину виновным и наполовину оправданным. Выполнивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя на чашу заслуг. И, как говорится, всегда будет себя видеть человек наполовину виновным, а наполовину оправданным. Выполнивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя на чашу заслуг. Если так, то как можно потом сказать еще раз наполовину? Ведь уже склонил на чашу заслуг. Если так, то почему говорят «всегда»? Но, как и говорилось выше, злое начало человека побеждает его каждый день. Когда злое начало видит, что сейчас у него уже день, немедленно побеждает его. Получается, что согласно сделанным им добру, немедленно проявляется его зло. И так или иначе, у него вновь есть половина виновности и половина оправдания. И это означает, что преодолевает его каждый день. То есть каждый день есть новое преодоление. И можно объяснить это так, что злое начало преодолевает его каждый день. И зло становится для него в виде преодоления. Как сказано, как источник, который не прекращается. И создано одно по отношению к другому. Так же, как человек преодолевает, совершая хорошее действие, тотчас пробуждается злое начало. Получается, что праведник страдает множеством бед. То есть все время зло его становится все больше. То есть в соответствии с его добрыми делами проявляется для него зло. И это подобно тому, что сказали мудрецы: каждый, кто больше товарища, злое начало его еще больше. Необходимо понять, на что указывает нам слово «его». Как мы уже объяснили, объяснение слова «его» следующее. То есть, когда зло в нем, начало становится больше, приходит это от величия человека. То есть, он старался стать Адамом, человеком, а не животным. И тогда и начало его становится большим. То есть навсегда должен видеть себя человек наполовину виновным и наполовину оправданным, чтобы было в его силах победить зло. И за один раз невозможно исправить все зло. И поэтому зло раскрывается человеку постепенно. Всякий раз, когда человек делает какое-то добро, появляется место раскрыть ему еще немного зла. И так повторяется до тех пор, пока человек не исправит все зло в себе. Получается, что для этого поэтому праведник много страдает. И нечего спрашивать, почему не раскроется для человека все зло за один раз. Ответ таков, что тогда будет не в силах человека преодолеть все это зло в себе. И лишь тогда, когда нет у него зла больше, чем добра, и они оба равны, тогда в силах человека преодолеть с помощью свойства Торы и заповеди. И поэтому зло раскрывается у человека постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько он достиг добра. В этой самой мере свыше раскрывается ему немного зла. До тех пор, пока по прошествии времени не будет исправлено все зло в человеке. И это продолжается порядком выяснений. Как сказано, что можно выяснять только 248 искр, и это 9 первых, которые есть на каждом из направлений, из 32 нативот направлений, в то время как Малхут в каждом из этих направлений выяснять нельзя, потому что называется это Лев Эвен, каменное сердце, как сказано, и оторвал он каменное сердце от плоти его. То есть зло исправляется на протяжении 6000 лет. А в продолжении 6000 лет, когда выясняется 248 искр, затем будет выяснено все зло. Как и говорится об этом, взор, будущее ангела смерти стать ангелом святым. И это называется «поглотит на смерть навсегда». И таким образом, когда человек идет по пути того, что исправляет свое зло, то есть получающие келим, чтобы стали они ради отдачи, невозможно исправить это за один раз. А его получающая кли является источником зла, который отделяет его от Творца, делится на множество частей. И это исправление свыше, когда тем, что делится на множество частей, всякий раз, когда исправляется часть к святости, тут же появляется другая часть еще больше, чем та, которая была прежде для исправления, потому что человек привыкает в работе, и поэтому всякий раз дается ему исправить часть еще больше от его зла. По примеру человека, который желает усовершенствоваться в подъеме тяжести, и каждый день дают ему для тренировки большей тяжести, точно так же в духовной работе. Каждый день дает поднять еще большее зло. И это приводит к тому, что человеку кажется, будто он не продвигается в духовной работе, а будто бы движется назад. То есть каждый день он видит, что работа становится для него все более тяжелой для преодоления. По той же самой причине, потому что каждый день дается ему еще большая часть для исправления. И всех спасет нас Творец, как сказано. То есть Творец должен спасти нас от зла. А раз так, для чего же Он дает нам зло? Чтобы страдали просто так, напрасно. То есть если бы человек мог бы самостоятельно преодолеть его, можно было бы понять, что человеку дается для преодоления. Но если Творец спасает его, то какая выгода от того, что посылают ему многочисленные беды? Мы уже говорили об этом, когда спросили, почему человек не в состоянии собственными силами преодолеть, и лишь Творец должен спасти. И если дан выбор человеку преодолеть, то почему не дано ему силы для того, чтобы мог преодолеть? Как сказал мой отец и учитель Бааля Сулам, это было задумано изначально, для того, чтобы Творец попросил у Творца помощи. И помощь, которую ему дают, дается ему еще более высокая душа, для того, чтобы была потребность у человека приобрести более высокую ступень. Из-за того, что человек должен достичь наранхай своей души без необходимости, то есть без кли, который называется хисарон, то невозможно получить наполнение. И поэтому изначально сделано так, чтобы человек должен был начинать работу. И когда он видит, что он не в состоянии преодолеть, не должен отчаиваться, а должен молиться Творцу. Как и сказано в Зоар, пришедшему очиститься помогают. Чем? Святой душою. До сих пор.
До сих пор. Хорошо. Вопросы? Нет, все понятно, да? Да.
Он цитирует из Кидушин, говорит, навсегда человек увидит себя наполовину оправданным, наполовину виновным.
Да.
Я понимаю это, что человек должен выполнить какое-то действие, какое-то выяснение.
Если человек не видит себя находящимися половина на половину, то у него нет выбора. Выбор может быть только, если я нахожусь посередине, между хорошими вещами и плохими. А сейчас я нахожусь посередине, как на игле, и могу определить свое направление либо направо, либо налево.
Да, но слышится, будто бы это действие человека, которое должен сделать.
Я обязан видеть себя таким.
А в продолжении он говорит, и поэтому зло проявляется у человека постепенно.
Да.
То есть в соответствии с тем, сколько добра он достиг, настолько раскрывается ему немного зла.
Чтобы оставить ему выбор.
Так, с одной стороны, он должен все время видеть себя наполовину оправданным, наполовину виновным. С другой, в той мере, в которой раскрывается ему зло, раскрывается добро, раскрывается и зло. Так получается, что свыше все ему дается.
Да.
Так кто же делает?
Творец, разумеется, делает. Конечно же, делает Творец, но человек должен это видеть. Так это принимать.
То есть ему должно раскрыться?
Раскрыться пока что невозможно говорить, а раскрыться. Но он должен видеть это так, что он каждую секунду находится в выборе.
Спасибо.
Да.
Непонятен порядок. Допустим, пример с поднятием тяжести. Будто вначале он тренируется с 5 килограммами, потом ему дает трудность больше поднять, а не наоборот. То есть 20 килограмм он никогда не сможет поднять, поэтому он обращается к Творцу. Сначала ему нужна сила, сила, чтобы появилась возможность обратиться для доброй силы. Тогда для чего обращаться?
Чтобы преодолеть зло.
Но если он уже говорит, по мере добра раскрывается зло, то есть если уже есть добро, тогда есть возможность тут же исправить зло. Уже есть сила.
Когда ты так вот половина на половину, то ты ничего не сделал. Ты тогда должен в этом состоянии произвести выбор.
Но до точки выбора он говорит, что раскрывает зло. Как бы, допустим, если я могу подняться на 50 ступеней, а меня сейчас спустили ниже, но 50 я уже научился проходить.
Ты уловил себя в какой-то точке? Уловил? Неважно, в каком месте. Знай, что это середина. Нет, я сейчас нахожусь в падении, мир потемнел, я влево линии в желании получать, это середина.
А о чем просить в точке середины?
О правой линии. Что значит? Куда ты направлен?
Ну, над чем, если вся левая уже исправлена, поскольку...
Если не будет исправлена правая и левая поровну, то у тебя не будет выбора. Тебе не нужно исправлять левую линию правой. Ты должен в состоянии, когда ты находишься посередине, выбрать правую. Потому что если левая властвует, ну, тобой тебе нечего делать. Властвует.
Но это как раз таки непонятно. Не может быть, чтобы левое правило.
Так ты должен думать. Что если она властвует, признак того, что ты просто не видишь состояние правильно. Это понятно? Да.
Рав,
какая цель раскрыть? Цель творения?
Цель творения — наслаждаться. Наслаждаться жизнью. Но истинным наслаждением. Безграничным. Бесконечным. Вне времени и веры. Место, расстояние.
Ради достичь чего-то
надо подготовить кли.
Кли. Но нужно пройти процесс раскрытия зла и все это сделать.
Да, чтобы намерение ради получения наше не давало нам ощущать больше, чем маленькая искорка.
Так если не проходим этот процесс, то нет шанса раскрыть Творца?
Если не переходит, конечно, нет шанса. Как это может быть? Раскрыть благо, добро и Творца — это одно и то же, это свет. Творец же — это не какой-то персонаж, не дай Бог, это свет, который наполняет наши кли. Вернее сказать, это воодушевление, это впечатление самого кли от состояния, в котором оно находится ради отдачи.
Мы говорим о том, чтобы раскрытие Творца творения. И для этого нужен большой хиссарон. Мы все время говорим о хиссароне. И этот хиссарон не поможет, если он будет большой, потому что нужно пройти процесс.
Да.
Так для чего хиссарон?
Чтобы привести его к слиянию. Даже маленький хиссарон. Если я нахожусь в намерении ради отдачи над этим хиссароном, я уже нахожусь в слиянии с Творцом. Итак, я должен по точке, точка, 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 прийти к слиянию. И тогда путь приятный. Да, Амнон, Амнон.
Ра, получается, будто входим в такой бесконечно замкнутый круг.
Ну, если нет конца, то это хорошо.
А что делать, чтобы вырваться с этого витка?
Не нужно выходить.
А что надо?
Надо в нем наслаждаться.
Я читаю статью.
Если сейчас ты отменил бы только это намерение, я, ты бы наслаждался бы бесконечной жизнью. Нет жизни, нет смерти, и что-то... Это высший мир, и все. Райские кущи. Чего не достает? Только вот эта точка «я» мешает тебе.
Но в этом все дело. Я не понимаю, как выйти из этой точки.
Об этом и вся наша методика. Именно. Как стереть это «я», чтобы вместо «я» был Творец.
То есть весь этот виток, он хороший, он изначально задуманный.
Чтобы ты смог отождествить себя с Творцом, и все, что есть он, был бы ты.
Но через зло я отождествляю себя с Творцом?
Нет, постепенно ты сменишь одно на другое. В этом заключается порядок ступеней. Да.
Что означает, что я должен видеть себя наполовину оправданным? В чем я оправдан?
Допустим, ты сделал какие-то хорошие дела для группы, для всех, и тоже раскрывается тебе, что ты все время в эгоизме, все это сделал ради себя.
Но это в своем состоянии я не удостаиваюсь ничего хорошего, это все забывается.
Это не важно. Сама точка важна. Что я сейчас чист, у меня нет никакого прошлого, потому что нет никого, кроме него. И я не сделал ничего, и не действовал вообще во все свои дни, вообще ни в чем. Все Творец, все это свет, который воздействует на Келим. Это то, все Он делает. И поэтому сейчас я произвожу свое какое-то частное, свободное действие. Так нужно на это смотреть. До сих пор нет меня. Сейчас мое «я» в этом действии, которое я произведу. Все? Ой, ну хватит уже. Ну, муши.
Я бы хотел кое-что понять. Все дело здесь в том, чтобы прийти к молитве.
Да.
Прийти к просьбе. Чтобы прийти к просьбе, должна быть разница между, допустим, тем, что я хочу, стараюсь, и мне не получается, и тогда я могу просить. А иначе невозможно создать просьбу. Так я стараюсь прояснить свое эго. Я в эго не наслаждаюсь ни на секунду от всего этого занятия, но тем не менее не вижу. Ладно, я бы наслаждался и понимал бы, что нет молитвы. Куда все исчезает?
Тебе не дают наслаждаться, чтобы ты проснулся и начал бы проверять, начал бы классифицировать все желания, намерения и правильно себя выстраивать.
Понятно, поэтому я спрашиваю, почему не приходит молитва?
Что? Чтобы тебе заранее было готово?
Ну почему заранее?
А как?
Ну, сейчас, если бы я пошел работать на какую-то трудную, тяжелую работу, 8 часов, и мне бы еще и не платил хозяин, то была бы у меня молитва, чтобы он заплатил? В этом вопрос. То есть куда здесь он исчезает?
Потому что здесь хозяин непонятный. Что? Кто? Откуда? Есть Творец? Ты его видишь, чувствуешь? Ты его как-то воспринимаешь? Можешь предъявить ему какие-то претензии?
Ну, что-то внутреннее такое.
Нет, с какой стати? Нет у тебя никакого ощущения его, поэтому у тебя нет претензий к нему. Ты не чувствуешь, что он тебе все устраивает. Это просто мы так теоретически изучаем. Что так это все происходит, что Творец все делает.
Ну, он же пишет, что нужно прийти к молитве. К кому?
Это то, что мы должны создать внутри себя, внутри группы. У нас нет молитвы. Какая молитва? То, что ты требуешь в своем эгоизме личном, это не молитва?
Я и спрашиваю, нет молитвы?
Молитва может быть только об объединении между нами, о том кли, которое разбилось. Все.
Чтобы молиться, мне нужно понять, кому я молюсь?
Кли, которое разбилось. Ты просишь соединить кли. В той мере, в которой ты просишь соединить кли, ты начинаешь относиться к этой силе, соотносить себя с этой силой, которая находится внутри кли, которая соединяет.
Это понятно. Теперь шаг назад. То, что он пишет здесь. Ты должен приложить усилия, много усилий, провалиться, и тогда появится в тебе молитва. Так я говорю, молитва как бы тебе дается. И можно продолжать так еще? Но молитвы нет. О чем это говорит?
Вы не объединялись, вы не стараетесь объединиться. То какая молитва? Какого преодоления? Преодоление — это исправить кли Адама Ришона, которая разбилась. Что еще нам надо делать в этой жизни? Мы живем как животные, у нас есть все для нашего животного существования. Со стороны Адама мы разбиты, нам нужно соединить вот это тело, вот этот гуф, который называется Адам, соединить вместе.
Ну хорошо, не соединяемся.
Он осужден на разъединение своих частей. Ты их должен соединить.
Я другое спрашиваю. Я 16 часов просидел. Вчера 8, сегодня 8. Почему тело не требует вознаграждения? Компенсацию. Почему не приходит к молитве? Вопрос только об этом. Я понимаю, о чем надо молиться, это понятно. Но что это за состояние? Я сейчас вложился 16 часов, ни секунды не получил наслаждения. Так где? Почему тело не нет претензий? Где компенсация? Хотя бы эгоистически.
Он не хочет, чтобы ты молился. Он не хочет, чтобы ты взмолился.
Это я понимаю, что он не хочет.
Тело не хочет. Сказано, человек да поможет ближнему. Каждый товарищ, который говорит искусственно, слова просто так выплевывает воздух, каждый из группы, другие воспринимают это как истинно правильно, существующее. И тогда каждый может зажечь других. Буквально. Таким образом начнете подниматься. Ты спрашиваешь о молитве? Почему они не возбуждают тебя к молитве? Ты должен к ним обращаться. Что ты мне говоришь? Почему мое эго не впечатляется? Оно не впечатляется, не молится. Таким образом, нет.
Как эго может впечатлиться ими? Эго не дает мне впечатлиться ими.
Верно. Так что ты хочешь, чтобы было?
Так я и спрашиваю. Поэтому и должен был бы прийти к молитве.
Если бы товарищи показали тебе, что они уже находятся в духовном, допустим, что между ними есть связь, а ты нет, тебя бы это зажгло, и ты бы побежал за ними. Ты бы побежал в группу, к объединению. Ты бы просто сгорал изнутри.
Но как это можно увидеть? Это внутреннее намерение.
Не намерение. Пусть себя проявит это открыто. Смотрите, что он говорит. Как будто бы не читал и никогда не слышал, что называется влияние окружения на человека. Какие намерения тут есть?
Ну хорошо, я спрошу просто. Что такое отмена?
Тем, что они зажигают тебя.
Нет, но их действия в чем выражаются?
И их действие должно быть таким, чтобы они показали тебе, насколько у них есть, что они находятся уже в духовном, а ты нет. Они должны показать тебе это практически, как они объединяются, какие они объединенные, как они говорят, и так далее, и так далее. Таким образом, чтобы в тебе вызвать зависть. Ты не понимаешь этого?
Понимаю.
Они не делают этого.
Ну что, им петь, танцевать?
Нет, пусть говорят. Да, пусть танцуют, это не важно.
Я все время их слушаю. Завтра будет собрание товарищей, я их услушаю. Я все время слушаю. У нас десятка, у нас по два часа семинар каждый день.
Это должно быть и вне десятки, и вне семинара. Это должна быть постоянная работа. Работа 24 часа. Всех над всеми. И действительно, театр, буквально. И ты должен быть направлен тоже на эту волну, чтобы увидеть это в них, подозревать их, что они уже продвигаются, а я еще нет. Таким образом, я много получаю от группы. Я подозреваю их, что они могут быть больше меня. И это дает мне возможность продвигаться. Я говорю тебе, это называется от всех учеников своих я обрел, как Рави Йоси бен Кисма. Это все зависит от того, как ты смотришь на них. Только от этого зависит продвижение. Что значит, что мы находимся в оранжерее, хотим построить для себя этот инкубатор, как Балясулам пишет? Только в этом, как яйца подогреваются в инкубаторе, чтобы вылупились птенцы, так и группа должна подогреть меня, чтобы из меня вылупилась новая жизнь, как из яйца цыпленок. что.
Питер из
Нью-Йорка спрашивает, что означает, что помогают человеку с помощью Святой Души?
Дают ему пробуждение свыше. Что, Бенци?
Так,
мы не должны путать друг друга, морочить голову о величии. Просто товарищи должны прийти ко мне и сказать, мы уже в духовном, ты нет, я как сумасшедший буду за ними гоняться.
Ну, это не настолько примитивно, ты же понимаешь. Надо здесь быть хитрыми в том, что мы так играем друг перед другом. Мы каждый, который строит из себя большого, он играет. Делает себя таким, не то, что он действительно думает, что он такой. Это действия не такие простые. Мы этим действительно поднимаем себя. Мы этим действительно поднимаем себя, насколько я делаю это буквально ради товарищей. Я этим работаю над принижением себя и над величием себя в глазах товарищей, показать им и это, и то, и одно, и другое, вот так вот попеременно. Нужно учиться этому, но нам нечего делать, это влияние окружения. Что значит, что мы обязуемся перед получением Торы прийти к поручительству? В чем поручительство? В чем поручительство? В чем я могу поручиться за тебя, что я обещаю тебе, что я обеспечу тебе силы и горючее в духовном, а ты мне, и так каждый друг другу. В чем я подписываю, в чем я гарант твой?
Шпата свива.
Влияние окружения, что поделать. Да, Хайм.
Несколько дней назад мы сидели с товарищами, обедали и говорили о зависти. Как можно возбудить зависть друг у друга? Мы давно говорим о игре. Как правило, не знаю, договорились или нет, но когда ты кому-то завидуешь, когда ты уверен, что у него это есть. Я смотрю, оглядываюсь вокруг, вижу 400 человек. Все хотят быть в отдаче. Но я знаю, что они не в отдаче никого, кроме вас.
Я этого не знаю. Я тебе говорю, у меня есть страх, что они обгонят меня и станут больше меня.
У меня нет такого страха.
А у меня есть.
Что они будут больше меня?
Да.
Я хочу, чтобы они были большими.
Больше меня? Так как же я тогда смогу впечатлиться от них?
Если они большие, я с удовольствием от них впечатлюсь. Да на здоровье, пусть будут громадные.
Сначала впечатлись от них таким образом, что ты завидуешь. Зависть, честолюбие, страсть выводит человека из мира.
Так я и говорю, я им не завидую, потому что не верю, что у них это есть.
Я тебе говорю, есть. Зависит от того, как ты смотришь. Значит, нет. Они находятся в Гмар-Тикуне, и каждый судит, исходя из своих изъянов. Я смотрю на них, и есть. Есть группа, которую я обучаю, и они действительно такие, как есть. А есть группа, которые в исправлении, и они выше меня. Они так растянуты, размазаны по всей лестнице, по всем ступеням. И каждый судит из своих недостатков. Я говорю тебе, должно быть усилие от меня и также от них. Если мы говорим о товарищах. Я говорю серьезно. Я стараюсь завидовать им.
Хорошо, стараюсь завидовать. То, что касается игры, Рав, вы говорили, что должно быть просто искусство игры.
Да.
Чтобы человек почувствовал, когда просто кто-то кричит, «Творец велик», это отвратительно.
Нет, конечно.
Нужно быть очень искусными.
Творец велик.
Ну как? Как это, где взять эту искусность? Потому что, ну честно, между нами, когда бросаются лозунгами...
Так меньше говорите. Меньше болтайте. Вы любите говорить. Вы думаете, что в ваших словах, когда вы с таким воодушевлением говорите, вы зажигаете товарища. С какой стати никто от этого не впечатляется? Ждут, пока не закончат. Верно, Гершин? Поэтому это неправильно. Главное, чтобы товарищ получил хисарон к духовному подъему, к отдаче, к объединению. Хорошо?
Но.
Рав, спасибо. Я после многих попыток возвращаюсь в группу и, конечно, очень скучаю. Но сюда возвращаюсь и вижу их очень большими, объединенными, насколько люди находятся в слиянии. Они сами этого не видят. Насколько вся группа пропал звук.
Верно. Если так смотреть, если так видно, то это очень помогает. Но я снова говорю, с одной стороны, здесь должна быть важность и оценка. Как ты говоришь, с другой стороны, должна быть зависть. Зависть. Нужно ощущать себя выше всех и также ниже всех. Хорошо. Снова начать весь этот круг. Я с вами не собираюсь повторять все статьи Рабаша. Пока мы начинаем эти 15 статей читать, нужно снова вернуться к ним все время по замкнутому кругу. Да. Я скажу вам только одно. Не то, что я, не дай Бог, отменяю как-то или людей, которые приходят там раз в неделю или раз в месяц, но на самом деле старайтесь приходить каждый день. Потому что у меня нет выбора. Я работаю как рабаш. Нельзя терять ни одного дня. Нельзя. По крайней мере, там, ну, через интернет, хоть как-то. Не знаю, ну, есть по-разному. У нас есть много товарищей за границей, которые сидят в одиночку или сидят в группах. По крайней мере, быть связанным с этим местно виртуально или физически каждый день. Не в те часы, может быть, хоть как-то, но не упускать. Каждый день это обязательно. Провести 24 часа без того, чтобы не примкнуть к ежедневному уроку. Это уже такое упущение, которое невосполнимо. Время. Да, кто там?
Хотел спросить, может ли быть состояние, когда человек чувствует товарищей большими, а сам отчаивается от того, что он не может быть достичь их?
Ну, ведь это прекрасно. Это замечательно. Но не то, чтобы его отчаяние и депрессия от того, что он сидит дома и не приходит. Ты понимаешь?
Ну.
Хотел спросить, Раф, мы не теряем от того, что мы горим, как Нари, например, который говорил с утра, те, кто любят, сидят близко, а потом сидят сзади с десятками и засыпают. Мы от этого не теряем?
Я не знаю, это не мое дело. Вы должны выстроить всю эту посадку, мне это не важно. Возьмите этих, чтобы они тут не сидели. Перемешайте, сделайте как хотите, мне не важно. Я к этому не имею отношения. Я даю урок, а вы относитесь к группе, и вы должны организовать группу. Не делаю здесь этот детский сад, а я из меня воспитательницу. Чтобы было понятно. То, что сделаете, то и сделаете. Это не моя работа. Мне в это нельзя вмешиваться. Ну, с распорядителем.
חברים שלי, תן להם את הכל. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי לפעול. חברים שלי, תן להם את הכל. מאחורי המסך השקוף, מילים מקסימות שלו, רציתי איתם לעוף. אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לקנות אהבה מרגיש כמו תינוק מיותם סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול